Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая уже вот активно, более 70 часов обсуждается на портале. Сейчас мы узнаем от моего соведущего, какую тему мы обсуждаем, почему, собственно, и чем она так важна. Если узнаем, конечно.
Конечно, узнаем. Недвижимость мы обсуждаем. То есть рынок недвижимости, который сейчас вот в условиях там, разных новостей разнонаправленных...
В новых условиях, скажем.
Да, в новых таких реалиях.
НЭП, новая экономическая политика.
НЭР, да, новые экономические реалии, скорее. Недвижимость, вот такой рынок интересный, с фондовым все понятно, в общем-то. Теперь к нему люди не подходят, стараются не подходить. А недвижимость, она изначально все-таки... поприятнее будет. Ее можно пощупать, в ней можно пожить. И как вот у меня знакомых очень много риэлторов. Да и сам я, ну, если бы не выбрал себе профессию адвоката, наверное, стал бы риэлтором. Потому что я разговаривал со многими риэлторами достаточно часто, с этими брокерами по недвижимости. И я, честно говоря, профессиональных среди них специалистов по недвижке даже не встречал. Таких не существует. Есть бывшие военные, там, бывшие... даже судьи, юристы, экскурсоводы, лингвисты, ну, то есть учителя, люди, которые идут в эту профессию, она предполагает работу с людьми и работу с недвижимостью. Им как бы это нравится. Работать с людьми, да, довольно общительные граждане попадаются, да, и как бы все-таки ходишь, смотришь, проживаешь во всех этих квартирах, которые показываешь.
А в вашей коллекции не было, как у меня был риэлтор, который был кандидат в мастера спорта по боксу?
Ну, я просто не спрашивал, да, не нарывался на такого.
Это человек просто умеет убеждать.
Да, да. Ну, вообще, вас убедил, купили что-нибудь?
Нет, нет, просто меня с ним познакомили в одной компании, он сказал, да, я кандидат мастера по боксу, но сейчас я риэлтор.
Да.
Ну, как ты, видимо...
Ну, вот такая интересная профессия, я говорю, я сам бы ей позанимался бы, потому что если ну, любишь красивый вид из своего окошка, да, и знаешь там, что такое паровое отопление, то, в принципе, ну, или я проходил хотя бы одну сделку с недвижимостью, в принципе, можно уже попробовать. И язык, если подвешен.
Слушай,
мы будем говорить сейчас про
сейчас
недвижимость.
А вот. Покупают или продают вообще?
Вот. Слушай, если кто-то их покупает, совершенно точно их кто-то продает. Ну, то есть это какой-то такой закон. Обычно так бывает.
Сейчас выгодно покупать квартиру или невыгодно продавать, невыгодно продавать?
Да, смотря что вы преследуете. Если вы хотите купить квартиру для того, чтобы там жить, ну, наверняка вам все равно, выгодно или невыгодно. Просто если вы живете там в каком-нибудь сарае или в общежитии, или в коммунальной квартире, то понятное дело, что вам выгодно, потому что это улучшение своих жилищных условий. Если вы на этом рынке занимаетесь вложением денежных средств, это другая история, это выгодно, невыгодно. В любом случае, всегда выгодно купить дешево, продать подороже. Поэтому если вот...
А сейчас так получается?
А так получается, что тут, видите, из-за, я так понимаю, вот этой паники, которая возникла, у кого-то были валютные накопления, и кто-то их умудрился, конечно... Если это очень сильно прозорливый человек, там, взять и, вот это, когда были доллары или евро, продать там, за рубли, и потом на эти рубли что-нибудь купить, какую-нибудь недвижку, и тут она тоже возросла в цене, потому что все побежали, там, у кого были свободные деньги, не покупать там, сахар и гречку, как мы в прошлой программе обсуждали, да, а купить что-нибудь, чтобы сохранить деньги, в итоге кто-то заработал. А кто-то и наоборот попал, кто-то избавился от своей недвижимости побыстрее, потому что сейчас вот она сейчас упадет в цене, получил деньги, и сидит сейчас с этими деньгами, не вывести, там, не спрятать, не во вклад не положить.
Да.
Но мы, то есть, вот сейчас, знаете, такая в шахматах существует позиция, по-моему, называется цукцванг. То
есть, да,
позиция,
не сделал, все хуже будет.
Позиция, при которой это не лучший ход, это не делать никакого хода. Ну, то есть, вот есть у тебя квартира, ну и сиди в этой квартире. Там, если тебе надо жилищные условия улучшить, есть возможность улучшить жилищные условия, ну, улучшай. Часто спрашивают, а деньги-то в... какой валюте хранить, там, или что лучше там, купить, там, квартиру. Там. Я говорю, не знаю, хранить деньги или накопления, как обычно говорят, лучше в той валюте, в которой у тебя обязательства. И если у тебя ипотечные обязательства в рублях, ну и храни в рублях тогда, у тебя же все равно от этого ничего не изменится. Как только ты начинаешь пытаться заработать, так, вот у меня сейчас ипотека в рублях, она вот такая, а я сейчас как доллары продам, и у меня будет много денег, чтобы я погасил, он раз курс то поднялся, то упал, и не угадаешь. Поэтому, если ипотечное кредитование получили в рублях, ну и храните в рублях. Если в долларах, ну, значит, видимо, в долларах там надо будет хранить, или если была такая возможность. Ну, в общем, рынок недвижимости, о котором мы сейчас говорим, он замер вот в этих условиях санкций, и, ну, основная масса. Сделки-то идут, я знаю об этом.
Ну, да, меньше, наверное.
Меньше, вот
гораздо меньше.
Мы будем говорить сегодня с экспертами, мы у них спросим, потому что я же не покупаю каждый день и не продаю каждый день квартиры. Ну, что-то происходит там в этой отрасли. Пока перспективы, вот что касается, вот рынок-то рос, купли-продажи недвижки из-за того, что была довольно дешевая ипотека. Ну, то есть, как у тебя появились деньги, ты их заработал, пошел на рынок вот, недвижимости, ну, условно, рынок недвижимости, это же не базар, и смотришь, а что-то такие цены неподъемные, спрашиваешь у риэлтора, а что-то так недвижимость выросла? Они говорят, ну, потому что развился рынок ипотечного кредитования, потому как ставки-то были такие, ну, довольно вменяемые, надо сказать, и люди пользовались этим. Вот сейчас вот ЦБ, когда повысил ключевую ставку, там, он когда до 20% годовых, понятно, что они поддерживали ставки по депозитам, но эта же мера ударила по сегменту ипотечных кредитов, и банки, они не могут уже выдавать гражданам по прежним почти европейским условиям. То есть, вот 25 марта ставки, я вот прочитал, да, на вторичку и на рефинансирование достигли 21%, в некоторых банках по 30 было, ну, сейчас до 18%.
Но это очень много.
Это понятно, был бы такой сезон паники, побежали, все надо как-то было там выходить. Это мы же с вами, как потребители банковских услуг, для нас как бы просто. Вот мы видим, что ага, у банка повысилась там ставка по ипотеке, там, или понизились ставки по там, кредитам, или повысились, или по депозитам. А у банка там же ж куча нормативов, которым он должен соответствовать. И вся вот эта вот волатильность, она связана с тем, что сидят такие матерые финансисты, хватаются за голову и говорят, нет, мы здесь должны повысить, здесь понизить, здесь повысить, здесь понизить. И не потому, что они хотят заработать, потому что они должны нормативам соответствовать, чтобы с лицензии какой-то не слететь. Вот у них там из-за этого паника в большей степени. Вот. Но ожидаемо, что в связи с неминуемым падением спроса получилось, что на паузу девелоперы стали, те, которые строят и продают, ну, как я их называю, спекулянты там от строительства. Вот, цены с учетом роста стоимости комплектующих возрастают, там, бетон, цемент, там, гвоздики, шурупчики, ну, там, отделочные материалы. Понятно, сейчас и не посчитаешь, а сколько это будет стоить на самом деле. Ну, сегодня закладывали одну цифру, да, получается другая. Ну,
вообще непонятно, конечно.
Потому что, да, так и кирпич какой-то там, или там мрамор откуда-то не везут, ну, особенно для таких элитных комплексов. Вот, поэтому и платежеспособность граждан на фоне, ну, очевидного кризиса и закрытия некоторых производств, она снижается. Ну, и поэтому тоже сидят и думают, что делать. Морозить стройку, продолжать строить, непонятно. Вот. Вот единственное, кто традиционно в такой ситуации активизируется, это вот я обращаюсь сейчас к слушателям, внимание, в эфире активизируются в этой ситуации всегда мошенники. То есть вот законодатели разных уровней, они сейчас вот прям разрабатывают срочно правовые механизмы защиты покупателей жилья по вот таким главным направлениям, как безопасность сделок и возможность финансово потянуть вот этот кредит, ну, ипотечный имеется в виду. По первому направлению, я имею в виду по безопасности сделок, вот недавно инициатива была Павла Крашенинникова, который предлагает при наличии отметки в едином государственном реестре недвижимости, там, о проведении любых регистрационных действий с имуществом только собственника. Ну, вы можете пойти в ГРН, там, поставить там пометку, что никаких электронных подписей, только в вашем присутствии. Ну, там предлагают, что совершать такие сделки только у нотариуса и только при личном присутствии правообладателя, чтобы прекратить там вот этот вал мошенничества. Вот. А еще предлагается разрешить подавать в электронной форме заявление на регистрацию договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, то есть на три месяца. И, ну, ввести в силу эту дачную амнистию. Ну, много чего интересного такого предлагается. А второй законопроект Мосгордума тут у нас недавно предложила, ну, то есть депутаты Мосгордумы, я имею в виду, запретить продажу долей в общем имуществе, ну, недвижимом, не близким родственникам, ну, чтобы исключить и снизить риски долевого рейдерства.
То есть, но знаете, это законопроект там, пока еще.
Ну, да, вот это законопроект. По мнению депутатов, это, ну, как бы снизить риски долевого рейдерства. Ну, пока совет по кодификации законодательства эту инициативу не очень одобрил. Точнее, не одобрил совсем.
Давайте скажем, какой вопрос для слушателя. Уйдем на короткую паузу, потом будем слушать экспертов.
Ну, там интересно. Вы как бы предпочли получить жилье? Я вот как
мысли... Даром. Мысли еще... Ответ сразу
да,
даром.
Да, это даром. Нормальная история. Да? Когда начинаешь торговаться, вот со мной, когда люди торгуются, говорят, а вы сколько бы предложили? Я говорю, да не сколько, я хочу, чтобы вы мне подарили. Так и здесь. Вот у вас, уважаемые слушатели, как с жильем? Вы бы как хотели его получить, если у вас его нет? Ну, давайте так, абстрагируемся от тех, у кого это жилье есть. Ну, тот, кто хочет улучшить жилищные условия или купить. Есть сейчас предложение вернуться к советской системе. Ну, то есть, там, жить в съемном и ждать, пока тебя государство там, через какой-то там, десяток, 15 лет тебе даст. Или как это называлось? Выделит квартиру. Да, там, ордерочек дадут, там... То есть не сейчас ипотека, да?
Я понимаю,
потом,
да.
А потом через там, 15 лет вот, вам государство выдаст ордер, и вы там получите газовую плиту, там въедете и будете радоваться. И это как бы тоже одна из мер, которую предлагают. То есть вот в вашем понимании как? Вот эта система все-таки ипотечная должна быть с какими-то разумными или неразумными даже ставками
или ипотечного
кредита. Да. Или сказать, слушайте, давайте завязывать с этой ипотекой, да, давайте пусть государство занимается самой, пусть там строит и потом выдает в зависимости от потребностей и вклада каждого вот в эту самую наш ВВП.
728-7703, код 8495, уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Кстати, люди, которые ждут своей очереди на улучшение жилищных условий, стоят в среднем 21 год. Вот сейчас такая статистика. Так, 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. На связи с ним выходит первый сегодня эксперт. Это у нас...
Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов. Константин Николаевич, здравствуйте.
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 Константин Николаевич, вот слышали начало нашей программы и тему, которую мы взяли. Что происходит там в сфере вообще сделок с недвижимостью, и в том числе ипотечных сделок, и в целом с купли-продажи жилья? Мы не хотим спрашивать, а что будет и когда восстановится для допрежних позиций, что необходимо сделать. Да? Что сейчас происходит? В панике все, или рынок замер, или происходит что-то?
Ну, я так скажу, что первый месяц, наверное, был такой ажиотажный, да, и в большинстве городов те, кто продавал, постарались поднять цены на жилье, кому посчастливилось, смогли продать. Ну, собственно говоря, здесь же очень важно понимать цели, да, продажи, что потом делать с этими деньгами и цели покупки, да, если вы решаете собственные жилищные проблемы, одна история, если вы инвестируете капитал для того, чтобы сохранить, другая история. Здесь разные события и по-разному ведут себя люди на рынке. Но очевидно одно, что пока мы не наблюдаем какого-то существенного роста либо снижения цен, на сегодняшний момент в большинстве городов России сохранились те же самые инфляционные, я так называю, темпы прироста в районе там до 1%, где-то чуть больше 1%. Мы сейчас говорим именно о ценах предложения, да, потому что все цены сделок знать невозможно, чтобы их можно было как-то сопоставить. Но очевидно, что эти сделки все просели в объемах, то есть количество сделок уменьшилось примерно в 1.5-2 раза. А в основном они происходили за счет того, что большая часть ипотечных кредитов, которые были согласованы по ранее существовавшим ставкам, они в основном были населением взяты, ипотечные кредиты для покупки жилья. Ну и, естественно, все сделки, связанные с социальной ипотекой, которые были ранее согласованы, тоже все были использованы. Но сейчас появилось понимание того, что будет дальше с ипотекой. И понятно, что тот платежеспособный спрос, который был, а я хочу отметить, что порядка 60%, а где-то в регионах и 80% всех совершаемых сделок по приобретению жилья, они были прокредитованы ипотекой. Понятно, что в условиях 20% ставки ипотечной мало кто сможет брать ипотеку в с нуля, что называется, когда у вас нет ничего в недвижимости, есть деньги на первый взнос, и дальше вы берете кредит в полном объеме на ту квартиру, которую приобретаете. Вот мне кажется, что этих людей на рынке практически не останется. Но останутся те люди, кто... И остались те люди, кто, в принципе, улучшает жилищные условия. То есть берет небольшой кредит для того, чтобы увеличить площадь жилья или изменить жилье. Ну и, собственно говоря, ипотека будет вот такая дорогая, использоваться в основном для сделок альтернативы. То есть когда вы что-то продаете... А потом, вернее так, что-то покупаете, а потом продаете. То есть вы покупаете чуть больше квартиру или покупаете чуть меньше, а потом свою имеющуюся продаете. И вот я думаю, что в основном сейчас рынок будет состоять из трех видов сделок. Вот это альтернативные сделки, которые связаны с обменом, по сути, и с обеспечением обменных сделок. И здесь риэлторы должны будут вспомнить свой профессионализм, как можно в короткий промежуток времени, по сути, состыковать две сделки. Одна по продаже, вторая по покупке недвижимости. Вообще без ипотечных кредитов, либо с ипотечными кредитами. Ну и второе, надо понимать, что какой-то объем сделок именно по социальной ипотеке, он, безусловно, сохранится, а я думаю, даже увеличится, если будут выделены на это необходимые бюджетные средства. Я подчеркну, что социальная ипотека, она сохранена, по крайней мере, на всю ипотеку, которая льготная существовала. То есть, первое, это ипотека дальневосточная под 2%, сельская ипотека под 3% и ипотека для семей с детьми это 6%. Вот я думаю, что в основном ипотека будет использоваться в этом сегменте. Сохранена ипотека для новостроек в размере, ипотечный кредит будет составлять 12%, примерно чуть меньше, где-то чуть больше. На мой взгляд, конечно, это существенно снижает доступность. И я думаю, что ликвидность в новостройках, она сократится минимум в 2 раза, а может быть и в 3. Потому что на сегодняшний момент платить ипотеку 100% и брать ее под 12 даже годовых и 3 года ждать, когда это жилье будет сдано, при этом не понимая, что будет с ценой на это жилье, я думаю, что мало кто на это пойдет. То есть сейчас все объекты, которые в этом году будут достроены, скорее всего, смогут распродать застройщики. Но дальше, если не изменится ипотечная ставка, ситуация будет сложная для застройщиков. Очевидно совершенно, что объемы продаж на этом рынке сократятся, на мой взгляд, 2-3 раза.
Понятно.
Понятно. Скажем, дальше, я думаю, что все-таки к лету цены точно остановятся на рынке или начнут снижаться. Это с высокой вероятностью, потому что все-таки ипотека обеспечивала 70% платежеспособного спроса. Естественно, рынок примерно в 2 раза в объемах сделок сократится, и дальше с лета цены, скорее всего, начнут снижаться. Спасибо.
Вот, Константин Николаевич, спасибо вам за оптимистичный прогноз. Что до лета-то точно все будет хорошо, к лету как раз. Вот когда
мы это не мы сказали, это сказал господин Апрелев. В апреле, сказал, между прочим, нам сказал.
Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов. Поэтому
с него и спросим потом.
Прямо с нашего первого эксперта, видите, какой позитив задан нашей программе. Потому что так-то люди на такой дальний горизонт, как лето, уже и не рассчитывают. Смотрят, а что завтра будет, да?
Подождите,
а тут вот Константин
подождите.
Николаевич сказал, ну так к лету все
стабилизируется. Я считал, что если будет дефолт, так вообще там может все встать.
Слушайте, что такое дефолт? Это все очень условная вещь. Да? Уже дефолт.
Страшное слово.
Страшное
слово дефолт.
Да, конечно, страшное. Но тем более, когда не понимаешь его значение. Там, дефолт. У нас в 2008 году был дефолт. Или в каком? Да, в 98-м.
Был, да.
1998. Я только создал свой, скажем так, свою самостоятельную адвокатскую практику только начал в 98-м году. И тут дефолт такой. Да, мне даже платить было нечем.
Если ничего не создаете,
бухгалтеру, там, я уже все создал.
Ну, смотрите, что ну, ничего
поэтому... И тогда вот в этом дефолте я и начал. Можно сказать, что проект оказался успешным, раз уж мы с вами до сих пор тут на радио находимся.
Так, давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Второй на сегодня эксперт с нами готов выйти на связь.
Это Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы. Константин Викторович, здравствуйте.
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 Про недвижимость говорим, про ужасы дефолта, вот тут Роман сказал, но я, как практикующий адвокат, в большей степени переживаю за рост мошенников вот, в сфере недвижимости. Вот полиция фиксирует этот рост афер с недвижимостью. На какие уловки там вот сейчас мошенники идут, и почему, несмотря на принимаемые меры, это происходит? Какая там защита от мошенников на сегодняшний день нужна, по вашему мнению?
Ну, защита, которая нужна всегда, независимо от текущей практики проведения сделок, это, конечно, контролировать свою недвижимость и время от времени проверять состояние реестра прав на недвижимое имущество. Среди новых видов мошенничества мы уже столкнулись в практике с подделкой сделок, подписания договоров дистанционно, с электронной подписью. И в этом смысле я полагаю, что это очень опасная тенденция. Вот у нас организаторы этого процесса, они вот впереди планеты всей, разрешили дистанционно, как экстерриториально, то есть в любом регионе проводить сделки без присутствия продавца, значит, с использованием электронно-цифровой подписи. Это опасное явление, тем более, что общая тенденция, если брать развитые страны, там наши соседи, европейские, нигде сделки с недвижимостью не происходят в электронном виде. И более того, даже сроки регистрации везде примерно одинаковые, это месяц. То есть это тот срок, который необходим для того, чтобы выявить мошеннические схемы, чтобы продавец, который не знает о том, что его недвижимость продается, мог как-то проверить, выяснить. Ну, то есть такой месяц выдержки сделки. Но у нас почему-то вот приняли законодательство, приняли механизмы, регламенты для того, чтобы эти сделки происходили, и начались мошенничества. Они пока не носят массового характера. Но, тем не менее, уже факты эти были, и очень трудно доказывать обратное. То есть люди, которые попали в эту ситуацию, продавцы, которые не продавали, а собственники, правильно сказать, они годами судятся. И когда в сделке участвуют несколько операций, а мошенники, они профессиональные люди, они сразу все отходы, все пути у них заранее запланированы, то получается, что 2-3 года граждане судятся, и не факт, что они могут полностью компенсировать ущерб через имеющиеся правовые механизмы. Поэтому в этом смысле я полагаю, что нужно все-таки в исключительном виде для ограниченного количества сделок создавать вот возможность использования ЭЦП. Во всех остальных случаях необходимо больше привлекать нотариальные механизмы. Кстати, вот по поводу долей и, значит, вот сделки через нотариуса, они сократили количество мошенничеств и нарушений прав. Вот. И, то есть все больше эта процедура должна быть публичной, она не должна быть быстрой. И это будет естественным механизмом, защищающим права собственников.
Константин Викторович, вот мы эту тему с мошенничеством с недвижимостью как-то в прошлом, по-моему, году отдельно выносили там, на обсуждение в нашей программе и задавали этот вопрос. И, по-моему, вы у нас тоже были в эфире. Я еще раз этот вопрос повторю. Кто это придумал? Кому это нужно было, чтобы было именно вот так? Не так, как у всех. А для того, чтобы там нарисовались какие-нибудь мошенники из другого города, и путем даже не подделки, они получают цифровую подпись, что сделать несложно. Я тут звонил в налоговую, спрашивал, вот у меня почему-то появилась цифровая подпись. Да, там, я ее что, делал, что ли? Он говорит, ну вот кто-то сделал. То есть настолько это упростило возможность для мошенников реализовать свои таланты, но ведь это кто-то сделал из чиновников, и вы, как председатель правления Союза жилищных организаций, вы куда-то писали, вам что-то отвечали по этому поводу?
Значит, я лично не писал, но мы обсуждали эту проблему в комитете ЖКХ торгово-промышленной палаты, И если отвечать на этот вопрос, я персонально вам не назову это. Законы принимает Государственная Дума. У нас там господин Павел Крашенинников, который бессменно возглавляет эти важные комитеты в Государственной Думе. То есть все это проходит через них. Но понятно, что инициатива – это прежде всего правительство и прежде всего Минцифры. То есть главный ключевой игрок в этой сфере, кто хочет нас оцифровать везде, всюду, насколько возможно, это Минцифры. Это их инициативы, у них существуют госпрограммы цифровизации всего и вся, там, начиная с дневников учебников, школьников, там, да, значит, разных вот этих, во-первых, разных систем разработок, и, во-вторых, нормативные документы, которые обязывают это делать школы. Хотя это совершенно необязательная вещь и не совсем удобная. Она нагружает и учителей, нагружает учеников. Но, тем не менее, вот этот вот курс, тренд на цифровизацию, он привел вот к, в том числе, к таким последствиям. Я полагаю, что это огромные бюджетные средства, большие суммы, это желающие разработчики, фирмы, желающие их освоить. И вот, скажем, ради интересов узкого круга представителей отрасли под угрозу ставятся, значит, интересы обычных граждан, которые не готовы к этим угрозам, они не способны защититься самостоятельно, а судебная система имеющаяся, она не имеет таких вот механизмов эффективных, или там правоохранительная система тоже не имеет эффективных механизмов оперативно реагировать и защищать граждан в этой сфере. Значит, я еще вот, вы правильную вещь заметили насчет налоговых, значит, этих личных кабинетов и так далее, что много случаев, когда вот эта сама система аккредитации тех организаций, которые выдают ОЦП и сертификаты выпускают, то есть, на мой взгляд, она недостаточно зарегулирована и недостаточно защищает. То есть, в принципе, очень просто создать этот сертификат от вашего имени, по нему зайти, в том числе в налоговые органы, там, в открытие госуслуги и прочее. То есть это позволяет создавать видимость совершения сделок как бы от вашего имени, а вы можете даже об этом не узнать. У меня в практике был такой случай, когда товарищ, которому через личный кабинет налоговой службы, значит, смогли поменять титулы, и самый последний аккорд был, когда еще поменяли паспорт в Москве в одном из районов, и вот человек начал продавать его недвижимость, и он узнал об этом от соседей. То есть все это происходит незаметно, они очень подготовлены, хорошо ориентируются в цифровых технологиях и в цифровых порталах государства, и вот они вот практически на последней стадии он это обнаружил. Было возбуждено уголовное дело, оно длилось 2 года, человека этого нашли, но который сказал, что вот он ни с кем не связан, сам все придумал, и как бы вот его осудили, но если бы это было продано и были какие-то добросовестные приобретатели, совершенно не факт, что наш это товарищ правда мог бы защититься. Да.
Такие случаи нередки, я разговаривал.
Спасибо большое.
Спасибо. Это Константин Крохин, был председатель правления Союза жилищных организаций Москвы. Я тут разговаривал с руководителем одной кадастровой палаты субъекта, и она сказала: «Господи, верните, пожалуйста, нам эти розовые бумажки о собственности, верните, пожалуйста, потому
слушай,
что...»
Слушай, только это... все сделали новые, избавились от розовых бумажек, теперь на почту вы вернули. Так, нет, это... Интересное дело, теперь будем опять ее переоформлять и платить.
Вот интересное молодец, дело, видите, как Константин Викторович сказал, почему так произошло, потому что кто-то освоил бюджетные средства на разработку цифровых сделок. Цифровых подписей, цифровых сделок. Освоили, но получилось так, что без розовой бумажки теперь только мошенники этим и занимаются. Там как на рынке недвижимости совершают мошеннические действия. Ничего не сделаешь. Ну, у меня тоже вот были пару клиентов, кто приходит, а там уже кто-то живет. Ну, то есть, вот семейная пара не так давно была. На даче они живут постоянно, приехали в Москву, просто-то открыли свою квартиру, а там уже люди какие-то. Ну, то есть, уже оказывается продано, ну, по их цифровой подписи, вот по этой левой. И ничего не смогли сделать, потому что суд-то как исходит, из чего? Говорит, так подпись-то ваша цифровая? Он говорит, так она цифровая, я не ходил, не получал. Ну, не знаю, товарищ. Да, вот договор есть, мы его признать недействительным не можем. Идите сначала, получите приговор суда. А какой ты приговор суда получишь? Иди, ищи свищи. Там в полицию пойдешь, они тебе скажут, ну, будем расследовать.
Да. Ну, как сказал Крохин, за интересы в узкой группы людей страдают простые граждане.
Как обычно
как
это
как
бывает,
обычно да. Происходит. 728-7703, код 8495, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь уходит
Ирина Аникеева, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями. Нотариус Московской областной нотариальной палаты. Ирина Александровна, здравствуйте.
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 Ирина Александровна, вот только что мы с предыдущим экспертом говорили и праведно возмущались по поводу мошенников на рынке недвижимости. Он сказал, что он всего лишь, сам никуда не писал, но присутствовал там на заседании какого-то комитета торгово-промышленной палаты, где эта проблема была обозначена. Ну, то есть простота получения цифровой подписи и простота заключения сделки в цифровом формате. А нотариусы, ведь, ну, наверное, у вас больше полномочий для того, чтобы государству сказать, ну, перестаньте осваивать бюджетные средства, дайте возможность нотариусу защищать права граждан при сделках. Что-то произошло, что-то делала нотариальная палата федеральная?
Конечно, нотариусы уже давно обращаются в различные инстанции, в том числе и к нашим законодателям, с предложением ввести обязательную нотариальную форму сделок жилой недвижимости. Я бы здесь выделила, наверное, два ключевых момента. Первое – это то, что участники сделок с недвижимостью нуждаются, им необходима квалифицированная правовая защита. И второе – это то, что записи в Едином государственном реестре недвижимости нуждаются также в гарантиях бесповоротности. И, конечно, вот наши усилия Федеральной нотариальной палаты, они направлены на повышение уровня правовой защищенности наших граждан при совершении сделок с недвижимостью. Ведь ситуация какая? Вот не статистика последних лет, она неутешительна. Ежегодно количество дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, оно увеличивается где-то на 8%. И под удар попадают в первую очередь наиболее вот такие уязвимые, незащищенные категории граждан, такие как инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные семьи. С одной стороны, ведь у них нет каких-то специальных правовых навыков в данном вопросе. С другой стороны, они не обладают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы привлечь вот таких квалифицированных специалистов, потому как их услуги дороги. Так вот, как раз нотариус – это тот самый специалист, юрист на рынке недвижимости, который наиболее доступен и с экономической точки зрения. Ну, а самое главное то, что вот нотариальная форма сделки, она позволяет сторонам получить гарантии легитимности в противовес тем сделкам аналогичным, которые совершаются в простой письменной форме. Ведь что делает нотариус, удостоверяя сделку? Мы ведь не только проверяем ее законность, проводим правовую экспертизу, мы обеспечиваем соответствие воли и волеизъявления сторон, разъясняем их права и обязанности. И, соответственно, таким образом мы способствуем тому, чтобы вот эта вот юридическая неосведомленность сторон не была использована им во вред.
Ирина Александровна, такая... Что вам отвечают-то? Вот вы пишете, вы участвуете, вы говорите, и я двумя руками за, и вот Роман напротив меня сидит тоже руками размахивает, да, и говорит, что мы за нотариальную сделку. Ну, а вам-то государство что отвечает?
Ну, частично нас услышали, потому что, например, сейчас нотариус, наши полномочия, наши компетенции государство потихонечку расширяет. Например, дали нам возможность подавать на регистрацию перехода прав по сделкам с недвижимостью в том случае, когда сделки нотариально удостоверяются. То есть нотариус, удостоверив сделку, подает документы на регистрацию. При этом денежные средства по сделке аккумулируются на публичном депозитном счете нотариуса, и после проведенной государственной регистрации с помощью нотариуса они потом переходят к продавцу. И здесь что важно, что еще хочу подчеркнуть, что нотариусы ведь это совершают в рамках вот этого единого нотариального тарифа, не взыскивая какие-то дополнительные средства с граждан. Вот это, конечно, плюс. Но, к сожалению, вот пока нас не услышали в плане того, что придать обязательную нотариальную форму всем сделкам жилой недвижимостью.
Как-то надеюсь... надо, видимо, громче, да. Ну вот наша площадка, может быть, поможет вам в этой ситуации.
Спасибо
вам
большое.
Спасибо большое. Напомню, что у нас в эфире была Ирина Аникеева, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу и взаимодействию со СМИ и общественными организациями, нотариус действующий.
А я, кстати, скажу, уважаемые слушатели, что в понедельник в прямом эфире с 5 до 6 у меня будет вице-президент нотариальной палаты России Станислав Вячеславович Смирнов, так что все вопросы к нотариусу к нему в понедельник. Так, 728-7703, код 8495. Татьяна давно ждет. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если я, значит, оформила в МФЦ такую бумагу, что без моего присутствия не производить сделку купли-продажи квартиры.
То что? если вы...
А ну вот это я оформила, это как-то защитит?
Да, конечно, именно это на сегодняшний день и защитит. Вы очень правильно сделали, и мы всем слушателям советуем настоятельно. Вместо того, чтобы каждый месяц там, или каждый день проверять, что там в ЕГРН, не залезли ли и не украли вашу квартиру, сходите в МФЦ, оформите вот это заявление, что без вашего личного присутствия никаких операций с вашей недвижимостью не должно быть произведено.
Скажите, а еще вот такой один, еще у меня вопрос по поводу нотариуса, вы сейчас говорили. Я вступала в наследство, и, значит, мне нотариус предложила оформить, ну, все документы через нотариуса. Но она от меня потребовала, значит, телефон, все эти самые, электронную подпись. И за что? Почему я не стала с ней работать, как бы, на уже... как это, регистрировать свою недвижимость через нотариус.
Татьяна, в понедельник, я сказал, у меня в прямом эфире будет вице-президент Нотариальной палаты России.
Станислав Смирнов,
он ответит на эти вопросы.
Спасибо вам.
Ну, а с нами, кстати, на связи уходит человек, который у меня завтра будет в прямом эфире. Кто это, Рубен Валерьевич?
Я насчет завтра не знаю, но сегодня он с нами. Сергей Крылов, основатель и генеральный директор Лиги защиты должников. Ведь какое-то название красивое.
Сергей Николаевич,
здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, судя по названию вашей Лиги защиты должников, да, к вам вот такой вопрос. А что делать тем, кто ипотеку выплачивает, и вот сейчас, вот в этой ситуации такой непростой, столкнулся с потерей или сокращением доходов? Вот меры поддержки какие принимаются, какие нужны, по вашему мнению, вот таким должникам, которые не потому что не хотят, а потому что так получилось?
Ну, можем начать с того, что, в принципе, определенные меры поддержки правительством уже введены. Они введены в форме кредитных каникул. Но, к сожалению, там установлен ряд требований, под которые, ну, скажем, больше половины ипотечников, например, не попадают. Это может быть отсутствие, например, каких-либо документов, которые могли бы на 100% подтверждать именно падение дохода. Вот. А второй момент, то, что там существуют определенные тоже лимиты. И, соответственно... Хоть меры поддержки есть, но она требует регулирования со стороны государства в контексте, ну, скажем, доработок. Потому что если мы говорим о том, что все-таки с кредитами все намного проще, и здесь только денежное обязательство у людей возникает, и в дальнейшем они могут спокойно, в общем-то, его выплачивать после определенного периода времени, то с ипотекой все сложнее, потому что здесь жилье – это то жилье, в котором люди преимущественно проживают, и с этим жильем у них связано все. Это поликлиники, это детские сады, школы и так далее, и работа в том числе. Соответственно, именно к этому виду кредитования нужно, на мой взгляд, отнестись более серьезно. И на законодательном уровне я бы предложил бы по ипотечникам сделать вот эти кредитные каникулы без ограничений, вот, и при минимальном пакете документов, подтверждающих падение дохода.
Здесь, что такое без ограничений, Сергей Николаевич?
Без ограничений по лимиту именно самого кредитного договора. Потому что там везде установлены лимиты. То есть это какой-то там ипотечный договор, не превышающий такую-то сумму.
А просто тут такая штука, ведь банковскую систему можно порушить, если вот безлимитно сделать. Ведь банк-то в этой истории ипотечного кредитования тоже участвует, не только должник.
Безусловно, но давайте все-таки смотреть на то, что банковские все судные счета, они застрахованы изначально. И здесь работает страховая компания, да, она покрывает те риски, которые могут возникнуть. Плюс у банка есть все-таки залоговое имущество. А у заемщика нет ни того, ни другого. И те виды страхования, которые сегодня, те случаи, которые предлагаются страховыми компаниями, они в 90% случаев никогда не происходят с должниками. Никто не будет, например, страховать должника от потери дохода. Ну, потому что это заранее кабально будет для любой страховой компании. И здесь очень важно понять, что когда будет рушиться банковская система, это не так страшно, потому что, я еще раз говорю, у них есть вот этот вот за спиной, скажем так, золотой парашют в виде страховой компании, которая их будет выручать. А вот если отберут у граждан все, и граждане вообще там останутся все в долгах и без работы, то, по-моему, тогда экономика пошатнется в целом намного сильнее, чем какой-то банковский сектор.
Этот тезис, Сергей Николаевич, мы обсудим, наверное, с банковской средой. Спасибо вам за ваше мнение. Я так думаю, что банкиры скажут, что это спорно, да потому они... что там... что банкиры могут сказать? Да, что как бы тут, если даже мы все...
У всех... Они скажут, это не факт.
Нет, они, вы знаете, я довольно часто общаюсь с банковским сообществом, там регулярно на деловом завтраке Ассоциации российских банков присутствую. Это не какие-то там буржуи, которые дали деньги под проценты и хотят, чтобы как можно больше ограбить честных граждан. Ведь на самом деле, если получится так, что надо всем заемщикам, потерявшим доход, там, возвращать тоже заложенное имущество, банк-то оно зачем? Во-первых, у них тоже нормативы существуют, да, они не могут, кроме денег, ну, иметь какое-то там недвижимое имущество. Если даже им всем все вернут, они станут какой-то таким девелопером, а не банком. Вот. А во-вторых, им, конечно, выгодно, чтобы люди брали эту самую ипотеку, возвращали ее, какой-то процент закладывали рисковый, но если все не будут отдавать банку, то это тоже, ну, что они будут делать с этой недвижимостью?
Ну, сейчас о банках не будем?
Думать. Не будем. Ну, в следующий раз поговорим.
728-7703, код 8495, уходим совсем ненадолго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, у нас как бы последние 10 минут. Рубен Валерьевич, еще с нами должен выйти один эксперт на связь. Ждем, пока нас будет с ним соединять. Находится он там далеко от нас. Очень далеко.
Да. Есть у нас эксперт еще из Лондона. Ну, попробуем дозвониться через Ла-Манш. Сейчас пока, ну, о чем можно говорить? Вот простым гражданам может быть интересно, какие основные аферы с недвижимостью бывают. Ну, так я прям перечислю, так вот быстренько пробегусь. Вот афера с задатком, допустим, да, или как правильно говорить, афера или афера? Афера.
Афера.
Афера. Вот что такое задаток? Задаток – это когда вы заключаете...
А уже с нами Лондон.
У нас Лондон.
Или мы говорим Лондон. Как мы говорим?
Лондон.
А мы сейчас на английский переходим? Или человек знает русский язык?
Да, speak Russian. Мы будем говорить по-русски. А у нас на связи Сергей Печенин, управляющий партнер Realia Family Office. Это из города Лондон. Человек, который занимается в Великобритании недвижимостью. Сергей Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Про погоду не спрашиваю, скорее всего, она там плохая у вас.
Туманы сплошные, да?
Да.
Очень хорошая, мне кажется, плюс 15.
Лучше бы вы это не говорили. Лучше бы вы промолчали. Скажи, у вас дожди, туманы.
Можно было согласиться, да, Сергей. Ну что же вы так. Сергей, ответьте нам, пожалуйста, для наших радиослушателей на вопрос. Вот мы сейчас обсуждаем ипотечное кредитование, рынок недвижимости вообще в современных реалиях в России. Говорили про ипотеку, которая у нас выросла там до 18%. А вот в Великобритании все так радостно или нет? Вот я знаю, что вроде очень низкий процент, но из существенных недостатков есть вот получение ипотеки в Великобритании. Там справки надо какие-то годовом доходе приносить. Банки там долго что-то изучают. Потом два типа ипотечных кредитов. Какие существенные отличия там в Великобритании от нашего? Вы что, с двумя рынками знакомы, и нашим, и английским.
В чем главное отличие?
Ну, вы знаете, я бы, то есть, если сказать по поводу отличия, то я бы, наверное, бы сказал, что здесь наоборот, ну, в принципе, доступные деньги и очень много государственных программ, например, такая программа Buy New Home. Оно уже, кажется, работает больше 5-6 лет. Это когда вам достаточно иметь 5% собственных средств. 45% вам даст государство безвозмездно на 7-10 лет. И потом вы получите ипотеку 50%. Поэтому, в принципе, если средняя стоимость дома, например, ну так скажем, там 100 квадратных метров, где-то такой домкада, скажем так, да, по-русски, это 500 тысяч фунтов, ну, по сути, получается, вам надо иметь 25 тысяч фунтов, что, в принципе, сопоставимо, как бы, ну, так скажем, со средней, средняя зарплата, это 3 тысячи фунтов на человека здесь, но, как видите, это довольно-таки доступный продукт. А если говорить о процентной ставке по кредиту, то есть mortgages, это, наверное, около 3%, 3,5%. Ну, наверное, сейчас может быть некоторое увеличение.
Сергей Эдуардович, да. Вот смотрите, согласно статистике, почти 90% москвичей – собственники своего жилья. А в Лондоне есть такая статистика? Сколько лондонцев – собственники своих квартир?
Я скажу, никого.
Вы знаете, если честно, то действительно, наверное, собственников в Москве больше, но тренд, что иметь свой собственный дом в Лондоне, он также присутствует, например, если сравнивать с Германией. То есть в Германии, в Швейцарии люди предпочитают снимать. Здесь же все-таки люди хотят иметь свой собственный дом, это как и некая мечта.
Наверное, снимать все все-таки дороже, судя по рынку.
Да. Вот как раз это, то программа, про которую я вам сказал, она как раз и дает возможность людям, что люди понимают, что в принципе за съем они отдадут те же самые деньги, что, наверное, проще купить себе и взять ипотеку там на 30 лет, на 20 лет, там, в зависимости, то есть от возраста. И это, сейчас тренд на buy new home. И вы знаете, когда, если честно, Лондон находится в таком состоянии, как вот, наверное, окраины, как вот, наверное, там Москва, там 2000-х годов, даже, может быть, раньше. То есть очень много запущенного жилья, и сейчас, то есть такой некий бум строительный идет, развитие, то есть присоединяются новые земли. Как раз вот мы занимаемся, одна из наших деятельностей, мы переводим земли из сельхозназначения в жилье. И это довольно-таки успешно, где капитал увеличивается там больше, чем в 2 раза.
Сергей, ну а ведь я не пошутил, когда сказал, что да, в Лондоне нет вообще собственников жилья. Там же невозможно в нашем понимании собственности приобрести. Это же все равно долгосрочная аренда.
Вы не правы. То есть это есть такое понятие, как leasehold. То есть вы, наверное, имеете в виду, что где земля остается принадлежать там либо королеве, либо государству, и есть freehold. Но в принципе нет. В основном жилье здесь это фрихолд, если мы там рассматриваем это какие-то там таунхаусы, либо просто дома, а фрихолд, а лизхолд это, имеется в виду, что это многоквартирный дом, например, да, и там находится много собственников жилья, и в таком случае, то есть, соответственно, он распределяется. И здесь может быть leasehold. Да, здесь существует вот такое понятие, как leasehold. Например, там аренда заканчивается через 20 лет, там 15 лет, и, соответственно, стоимость жилья значительно уменьшается. И здесь идет тогда сопоставление с арендой. То есть люди просто могут купить вот этот freehold, leasehold, что это, по сути, такая аренда, понятная на 20 лет.
Я когда изучал эту тему, эту недвижимость в Великобритании, это было несколько лет назад, лет 10, наверное, кто-то приобретал недвижимость, наши соотечественники, получается, покупали, но это была покупка права аренды там на 80 лет, на 100 лет, и лучшим вариантом было на 1000 лет. То есть можно купить на 999 лет право аренды. По сути, это, как бы собственность, но только все равно это аренда.
Все правильно. Тут я вам говорю, что в основном это, например, есть там район, сейчас очень такой популярный, Embassy Garden, то есть там земля, и где строится новое жилье, то есть вы покупаете именно квартиру на 99 лет.
Спасибо большое, Сергей Эдуардович. Кстати, Сергей Эдуардович, а вот 10 лет назад мне один англичанин говорил, если можно, то коротко. Это было, я запомнил, в 2012 году он говорил, что самые дорогие квартиры в Лондоне покупают арабы и русские. Это так? И сейчас?
Наверное, это был тренд там раньше, до той ситуации, которая у нас сейчас там происходит. Но, в принципе, Вы знаете, я думаю, что, наверное, это преувеличено, потому что, если честно, то россияне всегда составляли 3-4%, а может быть даже и меньше от общего числа, но это были громкие какие-то покупки, да, и это очень там пиарилось очень сильно, и, соответственно, создавалось такое впечатление, что там русские – это одни из самых серьезных и больших покупателей. То есть там существуют китайцы, Гонконг, арабские страны, они, наверное,
ну, понятно,
более…
Ну,
да, по статистике китайцев больше, поэтому да, в любом случае их, наверное,
знаете,
больше.
Сейчас, как ни странно, покупатель номер один – это Америка. То есть вот они…
Американские они китайцы.
Да, нет, просто американцев, то есть нет.
Да, и, вот у кого деньги-то все.
Да, и мы ждем сейчас большой приток из Гонконга, то есть там тоже как бы своеобразные события происходят, упрощенный въезд в UK для жителей Гонконга. И здесь как бы так чувствуется рост спроса, то есть и Prime недвижимость сейчас в Лондоне начала расти. Вообще мы, в принципе, ощущаем большую потребность, если покупателей на сегодняшний день. То есть спрос сейчас растет.
Спасибо.
Если там сравнивать сейчас, я знаю, сейчас очень многие движутся в Дубай, то есть из россиян, наверное, это такой тренд, который сейчас существует. Ну, если сравнивать, мне кажется, Дубай и Лондон, то, как ни странно, по инвестициям на сегодняшний день Великобритания привлекла там 2,2 миллиарда, а Эмираты 1,8 миллиардов. То есть, ну, вот вам сравнение, то есть поток практически совместим.
Да, спасибо, да,
спасибо
большое.
На связи у нас был из Лондона Сергей Печинин, управляющий партнер Realia Family Office. Это брокерская риэлторская компания.
А я вот вспомнил, извините, что Оскар Уайльд вот говорил, что когда англичане придумали литературу, появились лондонские туманы. Красиво сказал, на самом деле.
Туманы. Там в большей степени этот смог от печных труб. Это вот,
да, углем топили.
Углем топили.
Одна минута до конца эфира. Из Англии вернемся на родину. Итак.
Ну и так, что?
Сказать, что
к июню-то
все будет хорошо.
Летел я как-то в Лондон. Было давно это было. Я уже даже стал забывать, когда. До пандемийные времена.
Да, было ли это?
Да, было, да. Мне, конечно, может, приснилось. И со мной рядом сидел один индус. Богатый парень с Ролексом на руке. И я говорю, что в Лондон-то летите, да, там по бизнесу. Он говорит, какой там бизнес в Лондоне? Бизнес – это там, где рынок, там, где много народу. У нас в Индии много народу. Каждому нужен мопед, капелька масла в мопед, капелька бензина, лампочка. А в Лондоне, ну, так, шопинг просто, по театрам походить. Поэтому это я так вот, к тому, что рынок недвижимости у нас, до МКАДа и после МКАДа, все-таки интереснее, чем лондонский. Я очень патриотично сейчас заканчиваю программу.
Ну, все, на этой ноте мы заканчиваем. Все, всем хорошего вечера. Берегите себя, уважаемые слушатели. Все, встретимся в этом составе ровно через 7 дней.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.